Глава 7. 13 октября, 2 часа 8 минут по летнему поясному времени Центральных Штатов. Хантсвилль, штат Алабама. Кто-то подходит. Такер, застрявший в хранилище Сэнди, как в мышеловке, нуждался в глазах Кейна. Он уже держал свой спутниковый телефон в руке, делая фотографии импровизированного мозгового центра Сэнди, и как только Кейн издал очередное негромкое рычание, Уэйн настучал код получения видеосигнала от камеры партнера и радировал псу помалкивать и скрыться из виду. Полное укрытие. На экране появилась картинка, размытые серые тона из режима ночного видения камеры. Картинка дергалась, потому что собака пятилась за задний бампер внедорожника. Под сиянием натриевой лампы на ближайшем столбе появилась фигура. Кто-то с двуствольным дробовиком в руках. Судя по изгибам, явно молодая женщина с волосами, стянутыми в конский хвост. Одета в джинсы, ботинки и незаправленную фланелевую рубашку. Приклад дробовика женщина крепко прижимала к плечу. Судя по тому, как она держит оружие, управляться с ним она умеет. И притом пришла не одна. Крупный массивный доберман шел рядом с ней, как приклеенный, напружинившийся и явно вышколенный.
«Эй, там!» – крикнула она. «Выходите, но только медленно, слышите?»
Такер догадывался, кем может быть эта женщина. Вспомнил камеру безопасности, замеченную раньше на фонарном столбе. И, возвысив голос, крикнул в ответ. «Эдит? Эдит Лазье?» Секунду помолчав, она ответила, подтвердив его предположение.
«А вы кто?»
Уэйну не нужны были никакие недоразумения с вооруженным штатским лицом посреди ночи. Очевидно, смотрительница складов индивидуального хранения Гарнет по совместительству служит и ночным сторожем. Должно быть, заметила, как он въезжает на территорию склада и поняла, что ему тут делать нечего, особенно именно в этой конкретной кладовой.
«Я друг Сэнди Конлан», – прокричал ей Такер. «Тогда выходите и покажите документы».
Убрав телефон в карман, Уэйн подошел к откатывающейся двери и медленно подтянул ее кверху. Женщина решительно отступила на два шага, держа дробовик на изготовку на случай, если он предпримет какую-нибудь глупость. С виду ей было под 30, лицо, пестрящее веснушками на щеках, обрамляли темно-рыжие волосы. Доберман не тронулся с места, только принял агрессивную позу, опустив голову на пару дюймов. Как только дверь поднялась, Такер поднял обе руки, показывая, что в них ничего нет. Уголком глаза он заметил, что Кейн затаился в тени автомобиля и дал ему сигнал не высовываться из укрытия. Не стоит пугать ни вооруженную женщину, ни ее спутника, пока не удалось выяснить отношения. «Я тоже с собакой», — предупредил Такер, прикинув, что она должна была уже заметить Кейна на экране системы видеонаблюдения. «Выходи, здоровяк, покажи даме, что ты дружелюбный». Кейн выскользнул из-за машины, встав рядом с Такером и не сводя неподвижного взора с другой псины. Эдит оглядела овчарку, явно обратив внимание на снаряжение Кейна, и по-прежнему держала ружье наготове.
«Собака армейская?» – осведомилась она.
«Демобилизованная. Он прошел со мной 4 командировки в Афганистан».
«Так вы не из Редстоуна?»
«Только что приехал в город», – покачал головой Уэйн. «Выяснять, что стряслось с Сэнди, она пропала несколько недель назад». И прищуренные глаза, и напружиненная поза женщины все так же выдавали ее подозрительность.
«Откуда мне знать, что вы не лжете?»
«Сэнди дала мне дубликат ключа», — пояснил Такер. «Сказала, чтобы приехал сюда, если стрясется какая-нибудь неприятность». Это было чистейшим враньем, но он прикинул, что по осторожности, с которой Сэнди арендовала это хранилище, Эдит должна была почуять, что та что-то скрывает. А чтобы подкрепить свое утверждение, Уэйн аккуратно сунул пальцы в нагрудный карман и выудил фотографию, которую Джейн показала ему в мотеле в Монтане, где все трое стояли в обнимку. Такер тогда специально попросил оставить фото ему, догадываясь, что в какой-то момент ему потребуется подтвердить свою сопричастность с Сэнди. И передал снимок Эдит, аккуратно державшую ружье вне пределов его досягаемости. Она поглядела на фотографию. Застывший момент более счастливых времен. «Снято в Форт Беннинге», — пояснил Такер. «Мы служили вместе. Все мы», — и указал на Кейна. Со вздохом кивнув, Эдит вернула ему фото и подняла стволы дробовика к плечу.
«Так Сэнди пропала?»
«Уже с месяц назад. Я приехал сюда искать ее». Такер оглянулся на кладовую. «И надеялся найти тут какие-нибудь подсказки».
«Месяц назад, говорите?»
Взгляд ее стал задумчивым.
«Примерно тогда же и я видела ее в последний раз. Она приехала сюда, жутко торопилась. Обычно она задерживается, чтобы выпить со мной и Брюсом пивка».
«Брюс ваш муж?»
«Не», — она похлопала добермана по боку. «Это тот, кто не станет мне изменять».
Такер улыбнулся, вполне понимая любовь, засветившуюся в ее взгляде и заметив, как доберман прижался к ней боком, отвечая на чувства. «Насколько близко вы знакомы с Сэнди?» Ее настрой несколько изменился, появилась настороженность. Большинство людей прозевали бы этот нюанс, но эмпатия Уэйна простиралась дальше его способности общаться с четвероногим партнером. Он даже догадывался об источнике сомнений Эдит. Это, скорее всего, связано с еще одним секретом Сэнди, который она раскрыла лишь горстке людей, особенно из-за угрозы для ее допуска. «Не спрашивай, не говори», – пожал он плечами, давая Эдит знать, что все понял, а заодно дополнительно подтверждая, что входит в круг доверенных лиц Сэнди. «В войсках это больше не проблема».
«Может, оно и так на севере», – с горечью буркнула она, но затем тряхнула головой. «Я познакомилась с Сэнди в местном гей-баре. Здесь у нас сплоченная община. Когда ей требовалось местечко, чтобы припрятать какие-нибудь вещи, она обращалась ко мне, знала, что я сохраню это в секрете».
Такер кивнул. К этому времени Кейн и Брюс уже сошлись нос к носу, обнюхивая друг друга и выписывая традиционные кренделя, примиряясь друг к другу. «А при последней встрече Сэнди не намекнула вам, куда собирается отправиться?»
«Сказала, что собирается погостить у мамы».
«По времени сходится».
«Но я видела, что она напугана», — сообщила Эдит. «Сказала, что на какое-то время пропадет из виду».
«А она не говорила вам, чем занимается в этой кладовой?» Эдит чуть качнула головой.
«Я не хотела совать нос в ее дела. Она частенько проводила тут целую ночь. У меня сложилось впечатление, что это как-то связано с ее работой в Редстоуне. Что-то там ее грызло».
«А она ни разу не говорила вам, над чем там работает?» — поинтересовался Такер.
«Только не Сэнди. Она умеет держать рот на замке и лояльна до безобразия».
Уэйн задал еще несколько вопросов, но и так было очевидно, что Эдит пребывает в таком же неведении, как и все остальные. И, наконец, попросил ее о любезности. «То, над чем Сэнди здесь работала, выглядит важным. На случай, если позже еще кто-нибудь начнет тут разнюхивать на ее счет. Нет ли кладовой, куда бы мы могли временно перебросить ее вещи?»
«Пары рядов дальше есть пустая камера», — кивнула Эдит.
Потратив следующие полчаса на переброску вещей, Такер распрощался с Эдит и Брюсом и теперь снова катил по темным дорогам вместе с Кейном. Обогнув высокий холм, он заметил зарево огней на горизонте, обрисовывающее обширный комплекс Редстоунского арсенала. Над чем бы Сэнди ни работала, что бы ее ни грызло, ответы таятся на этой базе. Но заявиться туда лично он не может. Такеру пришлось признать суровую правду. «Мне нужна помощь». 9:10. Вернувшись в мотель, Уэйн проспал 4 часа, перехватил в ближайшей забегаловке завтрак из яичницы-болтуньи и стопки блинчиков, подкрепив его здоровенной кружкой кофе и уселся за ноутбук. Перед ним стояла непосредственная задача – найти кого-нибудь, работающего в Редстоуне, кто может послужить на этой базе его глазами и ушами. За годы службы и целый ряд командировок он приобрел широкую сеть связей. Это одно из величайших достоинств службы в войсках – узы братства, простирающиеся сквозь годы и мировые пространства. В армии, где персонал регулярно меняет посты и дислокацию, мало-помалу постигаешь, что у тебя есть близкие друзья, или хотя бы друзья друзей, почти на каждой базе. После многих часов откапывания личных дел и нескольких деликатных звонков знакомым в дальних краях, он уже начал тревожиться, что его поиски – гиблое дело. И уже был на волосок от того, чтобы позвонить по секретной шифрованной линии, которая свяжет его с Рут Харпер, его контактным лицом в Сигме, секретном подразделении, связанном с управлением перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ Министерства обороны. Там задолжали ему любезность другую. Но воздержался от привлечения тяжелой артиллерии на этот момент, тем паче, что не знал, насколько тесно войска связаны с исчезновением Сэнди. И, наконец, когда муки голода снова начали терзать его внутренности, внезапно узрел на экране ноутбука армейское удостоверение, с карточки на котором на него весело смотрело знакомое лицо улыбчивого человека на 10 лет постарше Такера, со светлыми волосами, стриженными под бобрик и кустистыми бровями.
«Привет, Фрэнк, рад снова видеть тебя!»
Во время службы Уэйна рейнджером Фрэнк Баллинджер был прикреплен к его подразделению в качестве 98Н, специалиста по засечению и перехвату связи. Тогда Фрэнк должен был анализировать разведданные и засекать местоположение врага, позволяя людям вроде Такера ликвидировать его. И хотя они с Фрэнком были не самыми близкими друзьями, ладили между собой довольно хорошо, главным образом потому, что Такеру было любопытно, как 98Н выполняют свою работу. Очень немногие стрелки выказывали интерес к техническим материям, и, честно говоря, большая их часть была выше его понимания. В конце концов, Такеру пришлось признать это и подытожить свои отношения с Фрэнком. «Ты их раскрой, а мы их накроем». Уэйну потребовалось еще 3 года мотаться по пустыням, чтобы понять, насколько наивны были эти слова. Поймав себя на том, что стиснул правый кулак на колени, он заставил пальцы разжаться, чтобы набрать номер телефона Фрэнка, указанный на веб-сайте Редстоуна. Фрэнка уже произвели в мастер-сержанты и приписали к Центру инженерно-технических разработок базы. «Будем надеяться, он меня помнит». Уэйн набрал номер Фрэнка, ожидая услышать автоответчик, но вместо того в трубке зазвучал знакомый голос с гнусавым алабамским выговором. Такер улыбнулся, вдруг вспомнив теперь, что Фрэнк вырос в этих краях. Неудивительно, что он угодил в Редстоун. «Фрэнк», — вместо предисловия сказал Уэйн, — «я задолжал тебе выпивку». Поболтав пару минут на общие темы, Такер понял, что не только запомнился Фрэнку, но и произвел на него в Афганистане немалое впечатление. Вдобавок тот помнил и Кейна, и Абеля. «И Кейн демобилизовался вместе с тобой», — хмыкнул Фрэнк. «Приятно слышать. Вы двое всегда были, не разлей вода». Не пускаясь в дальнейшее разъяснение причин внезапного звонка, Такер подбил Фрэнка встретиться вечером в местном баре. И, дав отбой, испустил долгий вздох. Оглянулся на лежащего на кровати Кейна. Овчарка подняла голову, услышав упоминание своего имени во время разговора. «Похоже, нам предстоит встреча еще с одним старым другом». Несмотря на удовлетворение от факта, что удалось вновь связаться с Фрэнком, Такер не мог отделаться от беспокойства тугим комком, засевшего в затылке. После внезапной демобилизации из армии он стремился оставить прошлое в прошлом, дать пескам занести всю ту кровь и ужас, но теперь ощутил, что его затягивает обратно. И пока снова не прошибло холодной испариной, а она наверняка придет, если не сделать что-нибудь, переключил внимание на другую загадку. Вызвав фотографии, сделанные в секретном убежище Сэнди, он принялся забивать в Google некоторые слова, нацарапанные на ее белых досках. Выяснить что-нибудь Такер не рассчитывал, но надо было дать работу голове. И он искал слово за словом. Одиша, штат в Индии. Скорость сканирования могла относиться к целому ряду вещей. Клажур, компьютерный язык программирования. Тьюринг, вероятно, ссылка на криптоаналитика времен Второй мировой войны. Алан Тьюринг взломал немецкий шифр «Энигмы», и это свершение существенно помогло положить конец войне. Но какое он может иметь отношение ко всему этому? Такер пошел по списку дальше. Все остальные слова вроде бы относились к компьютерному программированию или высшей математике, кроме одного. Такер разглядывал фотографию. Сэнди обвела эту запись на доске много раз. Линк 16. Поиск в Гугле показал, что это может быть ссылка на секретную тактическую сеть обмена данных, чаще всего используемую для связи с самолетами. Он вглядывался в экспрессивные круги вокруг этой записи. Что тут такого уж важного, Сэнди? 15 часов 45 минут. Потратив часы на тщетные поиски, Такер наконец вынужден был признать свое поражение. Откинулся на спинку кресла и потянулся, распрямляя затекший хребет. Надо прочистить мозги. Кейн шевельнулся на кровати, скорее всего, заметив утомление и досаду партнера. «Не хочешь хлебнуть свежего воздуха, приятель?» – окликнул его Такер, заслужив в ответ радостный стук хвоста по покрывалу. Покинув отель, они тронулись в путь. Сделав остановку у закусочной и разделив с Кейном чизбургер и картофель фри, дальше Такер поехал, куда глаза глядят. Ему прежде всего хотелось изучить характер местности, изучить Хансвиль на случай, если напорится на неприятности. Город расположился в долине реки Теннесси, окруженной со всех сторон Апалачскими горами. Сам городок представляет собой обступившую тенистые бульвары, пеструю мешанину довоенных особняков, викторианских домов со остроконечными крышами и двухэтажных домов, объединенных с одноэтажными пристройками, общей крышей, будто взявшей их под крыло. Пешеходы и автомобили двигались неспешно, словно никто никуда не спешит. Расслабившись, Такер поехал помедленнее, даже останавливался несколько раз, чтобы полюбоваться видами. В большом открытом парке он провел час, бросая Кейну красную резиновую игрушку, потом еще час бродил пешком вдоль мелкого ручья, спугивая с тропинки лягушек, скакавших прямо в воду. Кейн прыгал за ними, с плеском носясь по ручью в тщетной погоне за юркой добычей. Наконец, когда солнце уже опустилось к горизонту и все вокруг отбросило длинные тени, Такер позвал мокрого и счастливого Кейна, и оба вернулись к внедорожнику. Проехав полмили на север от главных ворот Редстоунского арсенала, Такер свернул на стоянку бара и бильярда Q-Station. Подумал было, не оставить ли Кейна в машине, но потом решил, что присутствие знакомой овчарки поможет склонить Фрэнка к сотрудничеству. А если кто-нибудь станет приставать из-за того, что он привел в бар собаку, так у него есть бумаги, любезная услуга его подруги Рут из Сигмы, согласно которым Кейн значится медицинским компаньоном, что позволяет Такеру водить пса с собой почти повсюду. Когда Уэйн распахнул двустворчатые двери, ведущие в полутемный бар, несколько пар глаз обратились к нему, но никто не обмолвился ни словом, после чего посетители вернулись к своим напиткам или россыпям бильярдных шаров на зеленом сукне. Такер оглядел заведение под звуки Линард Скиннерт из музыкального автомата, наяривавших песню «Вольная птичка». Слева протянулись длинная стойка бара и ряд кабинок, прильнувших к низкой стене. Из последней кабинки ему приветственно помахала рука. «А-а-а!» Такер и Кейн направились туда. Фрэнк Баллинджер поприветствовал их теплой улыбкой, немного скособочившейся от изумления.
«Вы с Кейном? Такого зрелища я не видал уже давненько. Вы двое – очаровательная парочка. Слыхал, вам обоим пришлось драпануть, даже вляпались в какие-то неприятности из-за этого».
Разведя руками, Такер пожал ему руку, изо всех сил стараясь скрыть свой дискомфорт. Должно быть, Фрэнк совершил пару звонков и узнал перипетии, окружающие уход Уэйна со службы, как он скрылся вместе с Кейном вопреки приказам. Со временем Сигма помогла уладить это скользкое дело в качестве уплаты за оказанные услуги. И все же, как не озаботил Такера тот факт, что Фрэнку известны эти обстоятельства его жизни, заодно он послужил свидетельством, что этот человек – дока в добывании разведданных. Скользнув в кабину, Уэйн жестом велел Кейну лечь.
«Ты вроде совсем не изменился, Фрэнк», – сказал он чистейшую правду.
Хоть Фрэнк и был старше Такера, но выглядел жилистым и крепким, явно поддерживал форму.
«Спасибо на добром слове, но, по-моему, с той поры, как мы покинули окопы, тут прибавилось седины».
Фрэнк пригладил виски, потом опустил руку, выудил запотевшую бутылку пива и подвинул ее через столик к Такеру.
«У меня тут Сэм Адамс, надеюсь, годится».
«Более чем».
«Я очень рад, что ты объявился».
«Ага, многовато воды утекло. Сомневался, что ты меня вспомнишь».
«Черт возьми, как не помнить, ты был единственным из рейнджеров, кто интересовался, чем занимаются чокнутые связисты. Плюс ты и твои двое псов. Когда мне выпадала передышка, я смотрел, как ты с ними работаешь. И это было впечатляюще. Вы прямо читали мысли друг друга».
Такер непроизвольно стиснул пальцы на горлышке бутылки, мысленно увидев однопометника Кейна. Воспоминания сверкнули молнией, резко и ослепительно, блеснув бликами падающих ножей, загрохотав выстрелами. Должно быть, Фрэнк почуял недоброе.
«Эй, чувак, извини, сглупил, не стоило мне ворошить прошлое, надо было сообразить».
Такер перевел дух, наконец разлепив пальцы.
«Да, да ничего страшного», — покривил он душой.
Похоже, Фрэнк понял это, дав Уэйну несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Сделав пару глубоких вдохов, Такер, наконец, повел разговор дальше.
«Мастер-сержант, да? Ты взлетел не по-детски!»
Фрэнк, понимающе усмехнулся, переходя на менее щекотливую тему.
«Я и кадровый офицер, кто бы мог подумать! И квартирую тут в Хансвилле, вижусь с семьей каждые выходные, а ты как?»
«Я? Да, ничего особенного. Работаю по случаю, главным образом службы безопасности и все такое».
Они потрепались еще полчаса, обмениваясь воспоминаниями, перемывая косточки общим знакомым. Наконец Такер подобрался к текущему вопросу. «Фрэнк, а ты давно в Редстоуне?»
4 года. Тут замечательно. Я теперь специалист-криптолог по сетевым войнам».
Увидев недоумение на лице Такера, Фрэнк улыбнулся.
«Вижу, что сложновато загнул. Это новая военно-учетная специальность, созданная в 2011 году. Занимается в основном кибервойнами».
«Все течет, все меняется», – печально тряхнул головой Такер, затем помолчал и деликатно кашлянул. «Слушай, Фрэнк, я должен признаться, я здесь по делу».
«Что? В смысле, не только ради моей восхитительной компании?»
Кустистые брови взмыли на лоб, но потом опустились на место.
«Ага, я догадывался. Ты вдруг скрылся за горизонтом после десятка лет на службе, а теперь ни с того ни сего явился ко мне на порог. Порядок, чувак, в чем дело?»
«Я ищу пропавшую подругу, она квартировала в Редстоуне».
«Пропала?»
«Больше месяца назад, ее зовут Сэнди Конлон».
«Ни разу о ней не слыхал, да, это и неудивительно. Редстоун – местечко немаленькое. Где она работала?»
«В том-то и беда, что понятия не имею», – стыдливо улыбнулся Такер. «Она никому из своих не говорила, даже не упоминала название своей команды».
«Ха, все страньше и страньше. Но раз ты тут со мной беседуешь, значит, считаешь, что это как-то связано с ее постом».
«Просто стараюсь ничего не прозевать». Фрэнк неспешно кивнул, явно пустив шестеренки в мозгах на всю катушку.
«Дай угадать, ты не звонил ни в полицию, ни в Редстоун».
«Я хотел бы этого избежать». Брови снова взмыли. «Я не хочу вовлечь тебя в неприятности», — Такер вскинул ладони. «Но мне нужно ее найти, возможно, в опасности не только она». Фрэнк внимательно вгляделся в его лицо, постучав по столу пальцем. Такер помнил этот нервный тик Баллинджера, проявлявшийся, когда он пребывал в глубокой задумчивости, взвешивая значение новых разведданных. Придя, наконец, к решению, Фрэнк откинулся на спинку диванчика, сыграющий на губах кривую смешкой.
«Давай-ка я прощупаю что да как, если что не ладно, то будет как в старые деньки. Как ты говаривал, что я их раскрою, а ты их накроешь».
Приподняв свою бутылку, Такер чокнулся ею с бутылкой Фрэнка.
«По рукам».
18 часов 8 минут. Карл Уэбстер шагал вдоль циклопического бетонного бункера, вместившего инженерную лабораторию комплекса. Солнце уже закатилось, и техники благополучно разошлись по своим хижинам на ночь, так что все помещение было в полном его распоряжении. Бункер был разгорожен на несколько рабочих зон, каждая выделена для отдельного аспекта проекта, но в центре, прямо на бетонном полу, под брезентом, таился новейший прототип. Уэбстер провел кончиками пальцев по одному из его спрятанных крыльев, распростершихся на добрых 1,5 метра. Техники прозвали его «сорокопутом» в честь маленькой птички, хладнокровного убийцы, отлавливающего ящериц, насекомых и даже других птиц и нанизывающего их на шипы акаций, чтобы разделаться с ними без спешки. Он улыбнулся уместности этого прозвища. Хоть Уэбстер лишь надзирает за безопасностью проекта, но не удержался от проблеска гордости за здешние достижения. Однако теперь все эти тяжкие труды оказались под ударом. И все из-за одного типуса и его треклятой собаки. Он представил нарушителя, которого обнаружил рыскающим возле дома Сэнди Конлон и последовавшую за этим короткую перестрелку. Потом тот сбежал и скрылся во мраке. Еще и с этой проблемой разбираться. Тут его внимание привлек стук в главную дверь бункера. А вот и еще одна. Дверь распахнулась, и в проеме показался Рафаэль Леон, глава службы безопасности «Горизонт Медиа». Протиснувшись мимо одного из людей Карла, он вошел с мрачной миной на изборожденном шрамами лице, отбрасывая блики люминесцентного света от бритого скальпа. Облачен он был в черное боевое снаряжение с винтовкой через плечо. Его рейс приземлился в Хансвилле всего 40 минут назад, но он явно не из тех, кто откладывает дела в долгий ящик.
«Что ты узнал про улизнувшего ублюдка?» – без экивоков резко спросил Леон.
Несмотря на французский акцент, Карл расслышал в его словах нотки упрека и прочел угрозу в близко посаженных глазах, сознавая, что это отнюдь не пустая попытка запугивания. Провала он не потерпит. И все же Карл стиснул кулак от смущения и злости, что Прюит Келлерман счел нужным отрядить сюда своего ручного бульдога. Карл 20 лет отрубил в войсках, большую часть из них в песках Ирака и Афганистана. Сперва в пехтуре, потом в военном спецназе. Уж кто-кто, а он в помощи не нуждается.
«Я уже владею ситуацией», — негромким ровным тоном произнес Уэбстер. «Я лишь жду звонка, который разрешит эту ситуацию ко всеобщему удовольствию».
«А я здесь, чтобы это гарантировать».
Оба окрысились друг на друга. В воздухе явственно запахло грозой. Но не успел грянуть гром, как в кармане Карла раздался колокольный звон телефона. Вытащив мобильник, Уэбстер ответил на звонок, послушал звонившего несколько минут, задал пару вопросов и получил нужные ответы.
и все это время Леон не сводил с него глаз.
«Я знаю, как найти объект», – холодно усмехнулся ему Карл.
«И как с ним разобраться?» Он оглянулся на накрытый брезентом 40-пут.